палата номер 6. Читает Максим Суханов. 8 серия.
Видите вы, например, как мужик бьет жену? Зачем вступаться? Пускай бьет. Все равно оба помрут, рано или поздно. И бьющий, к тому же, оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично. Но пить — умирать. И не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят. Ну и что же? Боль есть представление о боли. И к тому же, без болезней не проживешь на этом свете. Все помрем. А потому ступай, баба, прочь. Не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета. Что делать, как жить? Прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ. Стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое истинное благо? Ответа нет. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязают, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатою и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия. И делать нечего. И совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь. Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь, да. Страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло.
А может и не заору, сказал Андрей Ефимович, кротко улыбаясь.
Да, как же, а вот если бы вас трахнул паралич, или, положим, какой-нибудь дурак, и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно. Ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.
Это оригинально, сказал Андрей Ефимович, смеясь от удовольствия и потирая руки. Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям. А моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяще. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня.
Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимовича глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитриевичем. В первое время Иван Дмитриевич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь. Потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое. Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимович стал посещать палату номер 6. Никто, ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьянович часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось. И Дарюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду. Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимовичу. Не застав его дома, он отправился искать его по двору. Тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор.
«Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся», — говорил Иван Дмитриевич с раздражением. «С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только как пьяница кормились около чужих страданий. Я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно, я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня».
«Я совсем не имею претензий обращать вас в свою веру», — проговорил Андрей Ефимович тихо и с сожалением, что его не хотят понять. «И не в том дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости приходящие. Оставим их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим, мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны не были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какой радостью я всякий раз беседую с вами. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами».
Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату. Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат. А доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами. На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.
Я совершенно не знакомы. Я никогда вы не страдали.
Что вы страдали, а только как пьяница. Страдались от чужих страданий.
«А наш дед, кажется, совсем сдрейфил», — сказал Хоботов, выходя из флигеля.
«Господи, помилуй нас грешных», — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. «Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого».
После этого Андрей Ефимович стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почмейстер Михаил Аверьянович, слушая его, уже не говорил «совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал «да-да-да-да-да» и глядел на него задумчиво и печально. Почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. 2-3 раза приходил к Андрею Ефимовичу коллега Хоботов. Он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В конце августа Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимович застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польскою трудновыговариваемую фамилией жил в 30 верстах от города на конском заводе и был теперь в городе проездом. «Тут заявленица по вашей части», — обратился член управы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. «Вот, Евгений Федорович, говорят, что аптеки тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет».
«Да, без ремонта не обойтись», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500. Расход непроизводительный».
Немного помолчали.
Я уже имел честь докладывать 10 лет назад,
продолжал Андрей Ефимович тихим голосом,
что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством. Строилась она в 40-х годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать 2 образцовые больницы.
«Так вот и давайте заводить другие порядки», — живо сказал член управы.
«Я уже имел честь докладывать. Передайте медицинскую часть в ведение земства».
«Да, передайте земству деньги, а оно украдет», — засмеялся белокурый доктор. «Это как водится», — согласился член управы и тоже засмеялся.
Андрей Ефимович вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:
«Надо быть справедливым».
Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимовича и сказал:
«Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах, в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом?»
Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки. А на последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только 2 кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета и играет в карты. Андрей Ефимович медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни. Они умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил: «Андрей Ефимович, какое сегодня число?» Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимовича, какой сегодня день. Сколько дней в году? И правда ли, что в палате номер 6 живет замечательный пророк? В ответ на последний вопрос Андрей Ефимович покраснел и сказал:
«Да, это больной, но интересный молодой человек».
Больше ему не задавали никаких вопросов. Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:
«Нам, старикам, на отдых пора».
Вы слушали 8-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Читал Максим Суханов.